Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Силы обороны 16 апреля отбили мощнейший штурм оккупантов на Ореховском направлении. Армия России бросила в бой не менее 320 военных, 40 единиц бронетехники, 3 танка и около 10 багги. Об этом сообщили силы обороны Юга Украины в социальных сетях. По данным военных, атака произошла вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков. Бой с агрессором длился более 2,5 часов, во время которых ВСУ активно поражали его силы ударными дронами и артиллерией. Российская армия в этом штурме потеряла 29 единиц техники, 140 человек личного состава, а также украинскими силами было повреждено 3 танка. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 6 российских штурмах, как раз возле которых произошел масштабный бой. Ранее украинские военные уже сообщали о попытках агрессора прорвать оборону вооруженных сил Украины на юге Украины. Сегодня в студии поговорим о том, зачем агрессор стремится большой ценой прорвать оборону ВСУ в сторону Орехова. Почему эти попытки не приносят России ощутимого результата? И зачем лидеры Сербии и Словакии так стремятся в Москву на 9 мая? С нами сегодня будут Борис Сачалко, корреспондент «Настоящего времени», военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и эксперт аналитического центра Solid.info Тарас Семенюк. Плюс 38-095-151-95-05. Напоминаю, друзья, это номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме, работают для жителей свободной территории Украины. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если живете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь анонимной формой для связи с нашим проектом, специально разработанной нами. Ссылка на нее в описании к этому видео. Там вы даже можете получить ответ на ваш вопросы или вашу реплику. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе под атаками за сутки были районы Григоровки, Иванодарьевки, Выемки и Верхнекаменского. РФ штурмует Часовьяр, Ступочки, южнее Бахмута – Курдюмовку. Продолжается штурм в Торецке и Леонидовке. Покровск. Противник совершил 29 атак за сутки в таких местах. С юга от Покровска, на восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, на западном краю Покровского выступа. Здесь продвижение у россиян Дипстейт фиксирует возле Котляривки и села Запорожье. Это единственные изменения на всем фронте за сутки. Также были штурмы на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Агрессор штурмует под Константинополем, Разливом, Привольными в сторону Богатыря. Лиман – Купинск. На Купинском участке генштаб сообщает о боях на правобережном плацдарме реки Оскол возле Западного, Петропавловке на подступах к Купинску и в селах вокруг Песчановского выступа. На Лиманском участке – бои возле Надии, Новосергеевки, Григоровки, Новомихайловки, Нового, Зеленой долины и в сторону Ольговки.
Фронтовой корреспондент «Настоящего времени» Борис Сачалко присоединяется ко мне в студии. Подробнее поговорим о Торецком фронте. Недавно Боря привез сюжет оттуда. Мы недавно его показывали на днях в нашем эфире. Это очень сильная история. Полицейские бригады «Людь» провели 35 дней в окружении в здании Торецке. Боря, привет.
Привет.
Давай напомним нашей аудитории, о чем идет речь. Тем более, что история действительно такая героическая. Посмотрим отрывок из твоего сюжета.
Это наш дом, пошел! Койотик! Койотик! Работай по петухам!
Где ты есть, я тебя поштурмую,
Мы их не пустим сюда, все будет нормально. Чуете меня, братва? Все спокойнее.
Да. Боря, как так вышло, что бойцы оказались в окружении, ну и не на день, не на два, не на неделю, не на две, на 35 дней?
Это было абсолютно обычное боевое задание. Им нужно было удержать этот дом, это был крайний участок фронта. И нужно понимать, что вот весь фронт сейчас, он весь состоит из вот таких вот героических, да, можно так сказать, поступков, где солдатам нужно, бойцам нужно удержать некую позицию. Кто-то отходит от позиции, кто-то решает удержать ту или иную позицию, но случилось так, что они зашли туда, и им был дан приказ, пока дом цел, пока противник, ну, потому что мы понимаем, что если дом цел, то его еще можно держать, его можно удерживать как-то, то пока дом цел, его нужно держать. Потом уже, когда дом был практически разрушен, и противник не мог бы занять и дальше обороняться в этом доме, бойцы отступили, и, собственно, задача была выполнена.
То есть это такой очаг сопротивления, да, и весь фронт в Торецке, он выглядит именно так, там нет четкой линии фронта, а вот есть какие-то конкретные объекты, да, которые держат.
Вот я об этом же и спрашивал у командира подразделения, потому что, ну вот, собственно, как выглядит фронт в Торецке? Он рассказывает, что это городские бои, и они очень тяжелые, потому что там сложно нарисовать вот четкую линию. Вот, да, мы открываем Deep State, и мы видим там линию фронта, как она, ну, как она выглядит. Но на самом деле в реальной жизни она выглядит немножко не так, потому что там один дом может быть удерживаться украинской армией, соседний дом уже может быть удерживаться российской армией, через дом опять дом удерживается украинской армией. И вот это такие небольшие очаги, они то тут, то там, то тут, то там, и вот с этого всего состоит и фронт в Торецке, собственно, как фронт в любом городе и при любых городских боях.
Касательно этой истории, я так понимаю, что ну, вот месяц агрессор уничтожал этот объект, и он уничтожен. То есть вот такой вот тактикой Россия и продвигается дальше в городе, просто стирая Торецк.
Да, это классическая тактика российской армии, когда они не могут без боя захватить город, они его просто стирают с лица земли, это не ново. Также продолжается и в Торецке. Нужно понимать, что российская армия контролирует центр города. В центре есть высотная застройка, там многоэтажки. Они еще не все разбиты, но они есть. И военные солдаты рассказывают, что это такая проблема, потому что противник контролирует высоты. И, собственно, город как на ладони. И это сложно. Мы знаем, что за последние несколько дней было несколько механизированных штурмов от российской армии. Также мы знаем, что российские солдаты активно пытаются использовать подземные коммуникации под Торецком. Это уже где-то около месяца назад появилась эта информация. Это правда, это подтверждают и украинские солдаты. Россияне пытаются зайти в тыл к украинским солдатам для того, чтобы взять в такое вот кольцо ту или иную позицию, как, собственно, было на видео, которое мы посмотрели.
Если смотреть на карту, там вокруг самого города ситуация тоже осложняется. Там такое углубление, россияне пробуют атаковать его в разных участках, и с юго-запада, и с северо-востока. Как в целом развивается фронт вот в этом месте? Ну, по твоему впечатлению, по видимому агрессору там пытаются выровнять линию фронта, но потом Константиновка.
Да, я недавно с друзьями, мы пытались подсчитать, сколько по времени держится Торецк. Угу. И поняли, что город держится довольно долго, потому что первые бои за Торецк, вот такие активные, знаешь, бои, когда вот не просто обстрел, а вот уже штурмовые действия, они начались в июне прошлого года. То есть фактически скоро уже год, когда город держится, это довольно много, потому что, ну, мы знаем, вот Бахмут держался где-то столько же приблизительно, и Торецк держится также очень много. И это, кстати, вот военные, которые, с которым мы обсуждали эту историю, он об этом говорит с такой, знаешь, с гордостью, что mm-hmm. вот мы целый, вот практически год мы удерживаем этот город.
Ну, и тут есть поводы для гордости,
да,
действительно.
Противник, российская армия действительно пытается выровнять линию фронта, потому что там с одной стороны Бахмут, с другой стороны Покровск, и там такой кармашек, вы даже на карте показывали сегодня, вот такой вот небольшой кармашек, который, ну, очевидно, российская армия пытается выровнять. Дальше Константиновка, и это действительно главная, пока, по крайней мере, главная цель российской армии, это большой город.
Боря, если не хочешь, не отвечай, есть ощущение, что Торецк будет оккупирован в ближайшие недели, месяцы, что говорят военные, ну, если тактика, ну, такая банальная, да, пройтись катком по городу, сравнять его с землей и пойти дальше. Ну, что против нее противопоставить?
Я думаю, что тактика банальная, она уже абсолютно не новая в украино-российской войне. Тут ответ простой. Украинские солдаты о нем также очень часто говорят, что мы должны защищать город ровно до того времени, пока потери противника больше, чем потери наши. Угу. Как только наши потери украинской армии будут превышать потери противника, тогда нужно отходить на какие-то более выгодные рубежи. Это, ну, банальная, жестокая тактика войны, но она постоянно действует. Захватит ли российская армия Торецк? Боюсь, что может захватить.
Для гражданских акцент внимания уже давно сместился, собственно, боевых действий на мирные переговоры, и это можно понять, да, истощает, ну, такая война на истощение психику. Кто-то еще верит в эти мирные переговоры, кто-то опасается, глядя на поведение нового американского президента. Ну, давай послушаем, что участник боев за Торецк тебе сказал об этих мирных переговорах.
Не може бути миру з цим противником. Миру не може бути. Може бути припинення вогню. Воно буде. На яких там умовах? Ну, кожна нормальна людина хоче припинення вогню. Хочеться повернутися до сім'ї, ростити своїх дітей. Наприклад, моя дитина народилась, скоро 3 роки дитині, а я ще не був вдома. І, звичайно, хочеться якийсь відморозок, який воює заради війни. Але зараз, я думаю, ми можемо виконати саму головну місію. Те, чого не вдавалося нам сотні років, це внаслідок війни з цим геополітичним монстром, таким як Росія, дуже потужним, зберегти державність. Оцю задачу ми здатні виконати. Я думаю, ми її виконаємо.
Ну, в общем, конкретно этот боец говорит, мы готовы воевать столько, сколько необходимо, хотя, конечно, хочется вернуться домой. Вот это вот настроение этого конкретного бойца, оно, можно сказать, что оно такое общее для всех военных, с которыми ты поговорил?
Очень общее. Нужно понимать, что вот такой среднестатистической точки зрения ее очень сложно подводить, потому что, как и много мнений тут, на гражданке, так и очень много мнений среди военных, поэтому одни военные, конечно, они готовы воевать там до границ 91-го года, вторые военные там готовы идти до Москвы, я не знаю, куда еще. Но есть люди, которые более реалистично смотрят на ситуацию, они, конечно, говорят о том, что да, мы готовы воевать до того времени, пока это возможно, ровно для того, чтобы просто уберечь, ну, сохранить Украину как государство. Mm-hmm. Конечно, люди устали, это очевидно, потому что воюют уже долго, вот 3 года иногда. Есть люди, которые воюют с 2014 года, и, конечно, людям хочется отдохнуть. Но довольно много стало таких комментариев, что может быть приостановка огня или заморозка конфликта, заморозка войны. Их раньше не было, вот из моего опыта, да, когда я общался с военными, их раньше не было такого большого количества. Сейчас вот этот там процент, да, он так немножко увеличился.
Затронем давай еще юг, тем более сегодня мы будем обсуждать с военным аналитиком вот этот масштабнейший штурм, который там произошел. Ты побывал в Запорожской области, интересно, я туда записи привез. Жители прифронтовых сел стоят в очереди к врачам-волонтерам, к ним приехал мобильный медпункт, ну и делятся с тобой мыслями о России.
Ні, миритися з ними, він такого не робив нам. Ні.
Сказав, що слух хороший.
Слух хороший.
Да, можна йти на передову, все буде отлично.
І як настрой? Завтра будете планувати своє
все.
Завтра?
Та все будемо робити, аби погода, садити, сіяти.
Ну, в общем, с юмором люди спасаются юмором. Боря, ну вот эти люди, их же Путин считает Новороссией, жителями Новороссии, русскими, которые сбились с пути, как говорит российская пропаганда. Как тебе кажется, ты же там бываешь в этом регионе, да, останавливаешься в отелях, ходишь в магазины. Вот эти антипророссийские настроения в регионе, как меняется пропорция вот между ними?
Честно, я бы никогда не сказал Запорожскую область, не назвал бы ее очень пророссийской. Здесь нужно понимать, ну, очень важную вещь, что регион и областной центр, они могут различаться по мнениях, вот вся область, да, потому что села Запорожской области – это классические традиционные села украинские, древние еще, там, с казацких каких-то времен.
Как на Донбассе, кстати.
Да, и люди там проукраинские, но там нет, не встречаются. Я никогда, по крайней мере, там не встречал пророссийских взглядов, таких ярых пророссийских. А в больших городах немножко другая пропорция, но вот в этот визит в Запорожье он так очень меня переубедил, потому что очень поляризированные взгляды, то есть они очень проукраинские стали. Я не встречал в Запорожье пророссийских взглядов, вот если говорить о моей поездке туда.
Ну, может, еще потому, что ты журналист, да, и...
Может.
Оговоримся об этом, да, для того, чтобы быть объективными. Боря, спасибо тебе большое, что заскочил к нам в студию. Фронтовой корреспондент настоящего времени Борис Сачалко был в эфире радио «Донбасс Реалия». Мы идем дальше. Двое гражданских погибли сегодня от российского удара по Константиновке. Когда на месте работал наш корреспондент, недалеко снова упал снаряд. Вот свидетельство очевидцев из города. Каждый раз Константиновка получает все новые и новые разрушения.
Я там посуду побило, сервант побило, ну такое.
Оце вікно вам вибило якраз, да?
Да.
А я знаю, це в вашому будинку поранена жінка? Когось поранило?
Я не слышал, я только подъехал.
Ага.
Он уже был нарушен.
Нарушенный, а це вже зруйнували повністю.
Да, второй раз.
Угу.
Так що, дорогой.
Це вам на чистий четвертак і зробили?
Да, помитися.
Угу.
Це-то прямо в другий поверх.
Наверно, во второй, потому что ни второго, ни третьего этажа нету. Первого тоже потолок. Короче, первого подъезда нет.
А вы были дома, когда прилетело, да? Вас не поранило хоть?
Я с этого подъезда нет.
А ось на цьому місці загинув цивільний житель Костянтинівки. Він стояв біля свого авто. Тут ще лишилися плями крові, а власне російський снаряд впав ось там.
А ось місце, куди влучив російський боєприпас. Подивіться, ще уламки тут лишились. Ось таке воно залізяче, яке вбило цивільного жителя Костянтинівки. Оп. Приліт щойно був. Як бачите, дзвонять дзвони у церкві і обстріл знову почався.
Алексей Гетьман, ветеран російсько-української війни, воєнний аналітик з нами. Алексей, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, добрый вечер.
Алексей, ну вот видим Константиновку, да, это только то, что попадает в объективы наших корреспондентов и других корреспондентов. Там каждый день масштабные разрушения, что какая-то идет артподготовка перед наступлением. Как вы трактуете вот эти усилившиеся обстрелы города?
Ну, вполне возможно. Это же была одна из их целей, как раз Константиновка, потому что это, ну, мы знаем, железнодорожный узел, он активно использовался и до полномасштабного вторжения, и во время. Поэтому, ну, было даже немножко удивительно, почему россияне так активно борются за Покровск, а не за Константиновку. Ну, сейчас вроде они как бы пытаются уже штурмовать и Константиновку. Обстрелы увеличились. Ну, это не обязательно свидетельство того, что именно там будут какие-то наступательные действия. Хотя всегда перед наступлением идет артподготовка, увеличивается количество диверсионно-разведывательных групп. Ну, это очевидные вещи, мы это уже с вами все хорошо знаем. А почему увеличилось количество обстрелов по всей линии фронта? Ну, наверное, потому что уже оценили, сколько смогла передать Северная Корея снарядов такого калибра, какой использует Российская Федерация. Это оценивалось там в миллионы единиц.
До 4 миллионов, да, это подсчитали журналисты-расследователи.
Ну, это достаточно много для того, чтобы делать, ну, уже можно просто посчитать, это как минимум по 10 тысяч выстрелов только северокорейскими снарядами можно делать в день. И это наберется, да, по 3, немножко меньше 4 миллионов за год. Поэтому с этим может быть связано. Хотя, с другой стороны, износ стволов, ствольной артиллерии достаточно высокий в России. Многие стволы уже вышли за грань, ну, использовали весь свой ресурс, и там есть информация, что кроме самоходных установок еще идут, ну, как минимум разговоры с Северной Кореей, чтобы поставляли еще и стволы для артиллерийских, ну, для артиллерийских систем.
Алексей, ну, у всех уже спрашиваю, военных аналитиков, которые бывают в нашем эфире, вы какому лагерю принадлежите, куда Россия будет бить этим летом уже, да, весна уже почти заканчивается, Константиновка, о которой мы с вами говорим, Покровск, Купянск, Харьков, Сумы, юг Украины, или трудно судить об этом еще?
Ну, нет, ну, это наше предположение, в принципе, как уже, главное не настаивать на своем предположении, потому что я думаю, россияне сейчас окончательно не решили, где они будут проводить наступательные действия. Там есть несколько вариантов. Ну, так обычно готовится наступление. И в зависимости от ситуации на тот момент, когда уже непосредственно нужно начинать, нужно будет определиться, где именно будут, ну, скажем, ну, такого нет понятия. Главный удар – это так немножко литературное, киношное. Обычно наступление проводится минимум на двух направлениях, ну, широкомасштабное, потому что на одном, ну, нецелесообразно, против кого идут наступательные действия, может там сконцентрироваться в обороне, и толку не будет. Это будет позиционная, по большому счету, война. Больше 4-5 направлений тоже нет смысла, потому что это распорошивает войска. Нету таких возможностей, ну, например, у россиян на сегодня, чтобы атаковать одновременно, тем более по всей линии фронта, ну или там в 4-5 местах. Поэтому можно предположить, что это будет 2-3 направления, скорее всего 3. Где это будет? Я думаю, что частично это будет на юге обязательно. И, скорее всего, это будет где-то север. Это Сумская область, это Харьковская область. Купинское, Лиманское направление может быть. А бои интенсивности такой, как сегодня, будут продолжаться, в принципе, и на Покровском направлении, ну и на всем Западном фронте. А где они сосредоточатся? Ну, мне почему-то кажется, что это все-таки будет южное направление, хотя это исключительно на уровне интуиции. У меня нет каких-то данных, которые я мог бы подложить под эти слова. Это просто предположение.
Ну, давайте о юге Украины. 16 апреля силы обороны отбили мощнейший штурм оккупантов на Ореховское направление. Армия России там бросила в бой за один штурм 320 военных, приблизительно 40 единиц бронетехники, 3 танка и около 10 багги. Вот такое вот видео опубликовали силы обороны юга Украины. Сообщили украинские военные, что бои шли вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки, Малых Щербаков. Ну, это все вокруг, на запад от Орехова, грубо говоря, на юг от города. Бой с агрессором длился более 2.5 часов. Начался он, если я не ошибаюсь, в 5 часов вечера, что тоже не характерно, обычно на заре. Агрессор идет в штурм, и в этом штурме агрессор потерял 29 единиц техники, 140 человек личного состава, также было повреждено 3 танка. Алексей, ну вот попрошу вас прокомментировать, мы такое сейчас не часто видим, да, но это в стиле прям Второй мировой войны, огромные десятки единиц бронетехники, сотни оккупантов пытаются прорвать оборону. Это что, прощупывание, подготовка к захвату Орехова, ну или да, прощупывание, вернусь снова к этому, смотрят на то, как выстроены боевые порядки сил обороны на юге?
Ну, тут много-много может быть причин, для чего это было сделано, но в принципе вот атаки малыми группами, которые были в последнее время, но они без, практически без использования тяжелой техники, но они могут позволить захватить какие-то огневые позиции, какие-то небольшие, ну, продвижения на небольших участках, на небольшую глубину, возможно, малыми группами, такими вот штурмовыми, каких-то серьезных, ну, продвижений там, на километры. Ну, навряд ли такими группами можно что-то добиться. А вот если использовать такие, ну, как кулак, говорят, тоже это такое более киношное, нет такого военного определения, как ударный кулак, еще что-то, то, вот, в принципе, ну, по большому счету, это проверка, насколько мы готовы к таким действиям, если они будут штурмовать большими группами. Но, в принципе, есть боевые уставы, в том числе в Российской Федерации, и россияне, так же, как и, ну, практически все армии в мире, они воюют по протоколу, по боевым уставам, не по фантазиям. Здесь наблюдается попытка посмотреть, как, я думаю, это подготовка атаки, для атаки дивизии. Дивизия атакует на фронте 40 километров с целью прорвать фронт в ширину 3-4-6 километров. Это приписано, я просто рассказываю боевой устав. И потом в эту щель продвинуться максимально возможно, закрепиться и попробовать обойти уже с тылу те позиции, которые остались, ну, линии прорвали, и потом, ну, зайти в тыл. Ну, когда атакуют таким образом большая, ну, по численности военная группировка, ну, например, дивизия, то, ну, там про малую группу вообще разговор не идет. Это определенное количество бронированной техники, это авиация. Ну, то есть это такой серьезный штурм. Поэтому здесь, я думаю, это они хотели, вряд ли они думали куда-то продвинуться. 3 танка, это даже взвод танков, ну что это, ни про что. Это просто посмотреть, насколько мы можем реагировать и насколько мы готовы не к отражению наших вооруженных сил, к отражению не вот этих мобильных групп, легких пехотинцев, а именно вот такого уже серьезного наступления с бронетехникой на большой Ну, дивизия наступает 40 километров, я говорил. Ну, то есть на достаточно большом участке, ну, с маневрами, потому что прорвать, дивизия должна прорвать 4-6 километров в линию фронта. То есть, значит, дивизия будет маневрировать, искать слабое место, и туда будет, то есть она будет перемещаться тактически во время такой атаки. Я думаю, что это как раз было такое учение, ну, в боевых условиях.
Алексей, а почему юг? Вы говорите о том, что, ну, одно из возможных направлений атаки юг. Что за одержимость югом со стороны России? Ну, мы помним, что и силы обороны, да, ну, там по понятным причинам, да, разрезать этот сухопутный коридор, там были такие прям стратегические планы. Сейчас для России почему он важен?
Ну, потому что, во-первых, у них улучшилась логистика. Эту железную дорогу мы не смогли отбить. Волновоха, так могли тупо Джанку, они вдоль Азовского моря построили еще одну дорогу. Туда, в принципе, более-менее нормально логистически можно подводить все, что необходимо для атакующих. Ну, горюче-смазочные, ну, просто даже еду, воду. На Восточном фронте они видят, что они, ну, уперлись. Ну, сколько мы говорим про Покровск? Даже иногда говорим про движение под Покровском, какие-то там еще какие-то, такая информация не очень понятная, честно говоря, потому что про Покровск мы слышим уже полгода. Uh-huh. Полгода они там продвигаются. Ты что-то никуда не продвигается полгода. Ну, поэтому, может быть, это будет лиманское направление, но южное направление, там, в принципе, гуляет, ну, то, что сейчас мы все видим на карте, там таких особых боевых действий, таких активных, там боевые действия были постоянно, особенно возле Работина, они пытались этот наш кусок, который мы отбили, нас оттуда выбить, чтобы как можно больше оттокмака отодвинуть наши войска, чтобы мы не держали это железнодорожную под огнем контролем. Ну, вот есть такое у меня парачутье, что там они, россияне, думают, что у нас все силы стянуты на Константиновку, Покровск, Купинскую, на Лиманское направление, Сербянский лес, там начались наступательные действия, Курская операция, Белгородская операция, поэтому вот вроде мне кажется, что им кажется, что у нас на юге не так все хорошо организовано, нет такого количества сил и средств, чтобы отбить их атаку, поэтому, видите, они даже тренируются такими не штурмовыми группами, а таким уже серьезными, скажем, давайте по литературно-художественному, такими ударными кулаками.
Ну, это логичное рассуждение, да, действительно. Ну, сейчас и фактически застопорилось продвижение агрессора на Донбассе. Ну, вот совсем чуть-чуть там удалось захватить армии России в сторону Днепропетровской области в районе сел Котляревка и Запорожье. Запорожье – это село, не город. Ну, и приблизиться к Днепропетровской области. И вот со стороны Котляревки мы видели, что со стороны Удачного оставалось около 5 километров, но там силы обороны остановили агрессора, чтобы они не прорвались в Днепропетровскую область. Теперь вот со стороны Котляревки тут тоже. Ну, естественно, мы уже много раз говорили о таких политических плюшках, да, которые может получить Россия, если выйдет в Днепропетровскую область, что вот сдавайтесь, мы уже и в Днепропетровской области. Алексей, успеваю вас еще спросить о международных событиях. Может быть, вам есть что сказать. Сейчас украинская делегация прибыла в Париж на переговоры с представителями США, странами коалиции желающих, и с государствами-гарантами безопасности для Украины, Франции, Германии и Британии. Раньше сообщалось, что в Париж прибудут госсекретарь США Марко Рубио и Стив Витков, переговорщик от американской стороны, с российской стороной, и теперь уже и с украинской стороной, ну, спецпредставитель по российской стороне. В общем, собрались все Алексеями России. Одна из финальных встреч, я так понимаю, стран Запада перед какой-то развязкой по переговорам.
Я думаю, развязка, к сожалению, скоро не настанет. Но есть информация, так пишут наши друзья, которые сейчас находятся во Франции. Они как бы изнутри видят эту ситуацию. Не хочу называть всем известные имена. Они говорят, что Витков приехал попытаться убедить Макрона, убедить наших партнеров, Германию, Великую Британию и Францию, про то, чтобы они поддержали условия, по большому счету, условия капитуляции нашей страны. Ну, я думаю, что у них из этого ничего не получится. До этого они были, эти ребята были, американцы были в России, и они рассказывали о том, что там они достигли значительного успеха, большого прогресса. Знаете, это немножко вызывает, уже, знаете, не удивление, уже вызывает такую саркастическую улыбку. То есть постоянно слышать про то, что достигнут большой прогресс в переговорах, и все идет в нужном направлении, только мы не скажем, какой успех и в каком направлении оно идет. Но это выглядит как детский сад, как почтальон печки. Да? Я принес вам посылку, только я вам не дам, потому что у вас нет там документа. Поэтому я не думаю, что Виткову удастся как-то уговорить наших европейских партнеров про какие-то условия, которые неприемлемы для нашей страны. Есть международное законодательство, и подталкивает нас к тому, чтобы мы отдали свою территорию. Ну, хочется Витков, потому что он человек образованный. Ну, пусть почитает резолюцию 3314 Генеральной Ассамблеи за Объединенных Наций, которая по большему счету поставила юридическую точку уже в разделении границ после Второй мировой войны. Она была принята в 1974 году, готовилась она 7 лет. 30 краин, юристы 30 краин готовили эту декларацию. Где написано, что такое агрессия, и что не может быть никаких оправданий, что это международное криминальное преступление, когда какая-то территория передается вот через агрессию другой территории. То есть, по большому счету, толкать наше политическое руководство подписать, даже если предположим, что мы там готовы уступить какие-то территории, это по сути преступление со стороны тех людей, которые подталкивают наше политическое руководство совершить преступление. Отдать территории – это преступление, если их захватывают враги. Просто там в резолюции все четко написано. Поэтому я думаю, что все эти разговоры, что да, надо учитывать ситуацию на поле, что надо учитывать еще какую-то чушь, которую мы слышим от Лаврова, там, от российских, есть международное право и есть его нарушение. Могут быть, знаете, как в любом преступлении, могут быть смущающие обстоятельства, могут быть отягощающие. Те международные преступления, которые совершают, военные преступления, которые совершает Российская Федерация, они еще идут с отягощающими, а не со смущающими обстоятельствами. Поэтому не надо нас держать за дурни, как-то кажут, и рассказывать нам, что давайте как-то что-то учитывать. Что учить? Давайте вы нас толкаете нарушить международное право.
Алексей, ну а из разряда «да нет», признать Украине, что мы согласны на возврат этих территорий дипломатическим путем, это отдать территории?
Нет, это не отдать территории. Это разные вещи совершенно, но на это не пойдут россияне. Они же четко ставят условия. Поэтому мы как бы забываем, что договариваться должны две стороны. И если мы говорим про компромисс, это значит, договор должен не понравиться обоим сторонам. То есть мы с чем-то поступились. А пока идет разговор о том, что поступиться всем должны мы и сделать все то, что хотят россияне. Так это не договор, это ультиматум, это давление. И мы на это идти не можем. Даже если нам придется какое-то время, ну скажем так, подпортить отношения с руководством сегодняшним, Соединенных Штатов. Мы дружим, наш народ дружит с народом, ну так, высокопарно немножко говорю, у нас отношения с Америкой, а не лично с президентом или лично с министром обороны или министром иностранных дел, на ДРЖДЭП. То есть у нас отношения с Соединенными Штатами. И отношения достаточно хорошие. А то, что там иногда в руководство попадаются люди, которые, ну скажем, ведут не совсем понятную для нас политику, это не значит, что мы будем ругаться с Соединенными Штатами. Мы можем ругаться с Трампом, проще говоря, но не с Соединенными Штатами. И Трамп это не равно Соединенным Штатам.
Спасибо вам большое, Алексей. Отпускаем вас. Алексей Гетман с нами был, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Присоединяется к нам эксперт аналитического центра Solid Info Тарас Семенюк. Тарас, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня, вітаю.
Слышать, прошу прощения, мы с вами общаемся по телефону. Тарас, ну, хочется узнать ваше мнение по поводу того, почему лидеры Сербии и Словакии так упираются и собираются ехать в Москву на празднование, будут праздновать в России, как это делали там много десятилетий в Советском Союзе, День Победы. Ну, если Роберту Фицо, лидеру, премьеру Словакии, там просто пытается его отговорить, то Александру Вучичу, президенту Сербии, говорят о том, что, ну, это противоречит планам по евроинтеграции Сербии. Тем не менее, он упорствует и говорит о том, что собирается поехать в Москву. Почему они так стремятся? Это связанные две истории, две страны? Или у каждой страны из этих государств свои мотивы?
Я думаю, що це є певний початок такої переорієнтації деяких країн Європейського Союзу на Путіна, на Кремль, для того, щоб можна було в певній мірі очікувати якихось подальших поступок саме з певних цін на газ, адже Словаччина, як і Угорщина, як і Сербія, в певній мірі залежать від російського газу, і вони хочуть отримувати в певній мірі політичну ціну. А політична ціна, можливо, лише тоді, коли ти демонструєш лояльність до режиму, коли ти демонструєш свою умовну увагу до Путіна, і таким чином ти можеш тоді отримати хорошу ціну на газ.
А у Европы нет никаких, ну, просто давайте отметим, да, что это, ну, важно для Европейского Союза, да, и это такой имиджевый достаточно серьезный удар, почему Европа упорствует и пытается воспрепятствовать этому. Насколько это важно для Европы, чтобы они не ехали?
Так, так, для Європи важливо зберегти єдність, показати єдність, будь-які дезорієнтації всередині самої Європи робить Європейський Союз слабшим, так, і плюс це дає можливість показати самому Путіну, що він може впливати на єдність Європейського Союзу, а те, чого він добивається з самого початку, щоб Європейський Союз не був єдиний в своїх рішеннях. Частково ці плани реалізовуються завдяки праву вето, яке має Угорщина, яка блокує практично всі рішення, які стосуються України. Лише коли питання стоїть грошей для самої Угорщини, так як це було, наприклад, у 23-му році, коли в грудні місяці відбувалося засідання Європейської комісії на рівні глав держав, де власне початку технічного процесу синхронізації українського законодавства і що кава купив Віктор Орбан, обійшлася йому десь орієнтовно. Тобто йому заплатили за цю каву орієнтовно 10 мільярдів євро. Це та сума, яку Орбан отримав від Європейського Союзу, як тобто ті гроші, які були заблоковані. А через те, що не блокував інтеграцію України до Європейського Союзу, власне, йому розморозили ці гроші. Тобто ось це так працює сьогодні, і це той прецедент, який є абсолютно заразний, який передається з уст в уста, і кожна країна може використовувати на свій лад право вето для того, щоб добиватися своїх якихось самих національних пріоритетів та інтересів. Приналежність словацького прем'єра до російських певних кланів ні в кого, мабуть, немає сумніву. Навіть подейкують, що саме крайні вибори в Словаччині могли власне бути організовані, могли бути організовані, скажімо, за певного впливу російських політтехнологів, так, які допомогли фактично Фіцу прийти до влади. Тому лояльність потрібно, і за неї якось потрібно платити. Путіну не потрібні гроші, йому потрібна просто демонстрація цієї політичної симпатії, яку Орбан, яку фактично Фіцу раду демонструють.
Тарас, ну а є якісь рычаги у Європи для того, щоб пресечь подобне зближення європейських столиць з Москвою? Ми бачимо, поки це не дуже все працює. Може, там обговорюються якісь нові шаги, да, або ви бачите якісь рычаги?
Речаги, звісно, є на Словаччину, зокрема, це як мінімум фінансові впливи, тобто зменшити фінансову допомогу Словаччині, адже словацька економіка не є самодостатньою, як і угорська економіка теж. А щодо Сербії, очевидно, це, мабуть, зупинка євроінтеграційних процесів. Але тут же які пріоритети собі ставить кожна країна, якщо умовно Угорщина приймає рішення, стратегічне рішення не входити до Європейського Союзу, тому вона буде її буде начхати на те, що буде Європейський Союз.
Сербія, да, ви маєте, ви ще це Сербії, ви сказали Венгрія.
Сербія, да, я маю на увазі Сербії, так. Якщо Словаччина, то це зблокування тих програм, які Словаччина очікує до реалізації. Тобто гроші сьогодні в житті не головне, ми розуміємо з такої більше мати філософської точки, етичної точки зору, але нерви заспокоюють. Відповідно, допоки спокійні нерви в прем'єр-міністра Фіцо, він може собі маніпулювати, як тільки в нього не повідомлять про це, і тоді повідомлять гроші.
Тарас, ну, и, может быть, мы должны понять вот эти вот европейские столицы, они очень привязаны к российскому газу и вынуждены так действовать. Давайте немножко поясним.
Ви розумієте, тут же це саме питання, що Словаччина могла фактично забезпечити себе альтернативними шляхами газу. Так, я говорю про ті претензії, які Братислава висловлювала в напрямку Києва щодо непродовження. Транспортування чи не нагадаю, що газ зупинився в кінці 24-го року. Транспортування звісно,
пропадает у нас связь с Тарасом, постараемся его перенабрать, чтобы услышать, вот, о чем он пытался нам рассказать. Это эксперт аналитического центра Solid Info Тарас Семенюк. Говорим мы о том, почему лидеры отдельных стран Европы, допустим, Словакии, которая находится уже в Европейском Союзе, ее премьер Роберт Фицо, или Александр Вучич, президент Сербии, которая является кандидатом на вступление в Европейский Союз, собираются приехать в Москву на празднование 9 мая по приглашению российского лидера Владимира Путина. И что интересно, даже Вучичу грозят приостановкой евроинтеграции его государства, но его это не останавливает. Не можем мы набрать Тараса. Ну, эту тему мы обсудили. Спасибо. Благодарим Тараса заочно, эксперт аналитического центра Solid Info Тарас Семенюк вместе с нами был. Ну и продолжаем рассказывать вам об истории девушки, которая выехала с захваченной части Донецкой области в свободную Украину для того, чтобы поступить в украинский вуз. В интервью моей коллеги Ольги Кацан она рассказала детально о реалиях в оккупации, с чем сейчас сталкиваются украинцы на захваченных территориях Донецкой области, какие порядки там установила Российская Федерация. Мы регулярно показываем отрывки из этого интервью. И вот следующий отрывок.
Я завжди вважала себе українкою, бо в мене була навіть така розмова в школі, що там десь в третьому, можливо, класі, це я не пам'ятаю, це приблизно. Запитала, ким ви себе вважаєте? От таке і було у нас. От я ж тоді говорю, що типу, в мене мама українка, тато українець, у мене всі дідусі, бабусі українці. Я вважаю себе українкою. Були діти, які сказали, що вони вважають себе росіянами. Я тоді запитала свого однокласника, що чому ти вважаєш себе росіянином, ти не росіянин. Це вважають діти, тому що їм батьки це говорять, що типу, от ми тепер Росія. І ти росіянин, і це все йде через батьків, не тільки через школу. Школа – це теж дуже великий вклад в пропаганду внесла, ну це теж через батьків йде. У мене була спільнота більше за Росію, ніж за Україну. Ну, лично в мене не було ні одної подружки чи друга, який був би за Україну, з яким я могла би поговорити про політику. Навіть, наскільки б я була близька з друзями, я ніколи не говорила про політику.
А якщо говорити от про цей поділ на тих, хто ідентифікує себе українцями, хто росіянами, чи були серед них такі, які ідентифікують себе мешканцями ДНР?
Була навіть не за Росію спочатку, а типу, що я живу в ДНР, в віддільній республіці ДНР. Це в нас же спочатку 2014 року акцентували увагу саме на ДНР. Що ми тепер віддільна республіка, ми самостійні, ми класні, ми скоро будемо з Росією. Щось таке в нас було, що ми такі от самостійні. А потім після 22-го року в нас вже більше акцентувалася увага на саме Росію.
А поміж собою молодь, як називає місце, де живе? Донеччина, ДНР, Донецька область?
Многі навіть говорять, що ми в дирі живемо. Там досі так говорять. Навіть ті діти, які самовпевнено за Росію. Діти, яким батьки це насаджують, вони прямо говорять, що вони там за Росію, вони підтримуються, вони такі там взагалі патріоти. Ті, хто мовчать, це зразу зрозуміло, хто вони. Бо я була одна із тих, хто просто мовчала. Були такі, що говорили, що ми за мир. Зрозуміло, що це люди або перебуються, або вони за Україну. Просто це їх така позиція.
Друзья, пользуясь случаем, анонсирую завтрашний эфир «Донбасс Реалий» в ТикТоке. Ищите ссылку на наш ТикТок в описании к этому видео или просто набирайте в поиске ТикТока «Донбасс Реалий». Завтра в 6 часов вечера мы поговорим с экспертом по кибербезопасности, как безопасно общаться с людьми в свободной Украине, ну или друг с другом, если вы живете на захваченной территории Украины, Российской Федерации, какими месседжами пользоваться, какие нюансы стоит учесть. Присоединяйтесь завтра в 6 часов вечера, TikTok Донбасс Реалии. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях, где вы можете связаться с нашим проектом. Если живете в оккупации, пользуйтесь специально анонимной формой, разработанной для жителей оккупированных территорий. Это безопасно. Ссылка на нее в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео. Удачи. До завтра.